3. В дверь кабинета миссис Сиксби постучали. Не отрываясь от монитора компьютера, она впустила посетителя. Вошел мужчина ростом почти с Хендрикса, лет на 10 младше и в прекрасной форме, широкоплечий и мускулистый. У него был блестящий, гладко выбритый череп, закатанные рукава голубой рубашки обнажали накачанные бицепсы. На бедре висела кобура, из которой торчал короткий металлический стержень.
«Прибыла рубиновая команда, на случай, если вы хотели обсудить с ними операцию по захвату Элиса».
«Что-то срочное? Есть что обсудить, Тревор?»
«Не особо, мэм. Если помешал, могу зайти позже».
«Нет, все нормально. Только дайте мне минуту. Наши подопечные вводят новенького в курс дела. Взгляните-ка. Очень любопытно послушать эту смесь из мифов и личных наблюдений. Получилось прямо как в «Повелителе мух».
Тревор Стекхаус обошел вокруг стола и увидел, что Уилхолм, тот еще говнюк, сидит за шахматной доской с расставленными фигурами и собирается начать игру. Новенький сидел напротив. Девочки стояли рядом, и почти все их внимание было обращено, естественно, на Уилхолма, красивого мрачного бунтаря, эдакого Джеймса Дина наших дней. Ничего. Скоро его здесь не будет, как только Хендрикс даст добро на перевод.
«И сколько народу тут работает, по-вашему?» — спросил новенький.
Айрис с Калишей, девчонкой по прозвищу Ветрянка, переглянулись. Ответила Айрис.
«Человек 50? Не меньше. Врачи, лаборанты и смотрители, персонал столовой».
2 или 3 уборщика, экономки», — добавил Уилхолм. «Марин сейчас одна, потому что нас только 5, а так их бывает больше. Может, они с дальней половины приходят, точно не знаю».
«Не пойму, если здесь работает столько народу, как им удается держать все в секрете?» — спросил Элис. «И где в таком случае стоят их машины?»
«Любопытно», — сказал Стекхаус. «Кажется, такого вопроса еще никто не задавал».
Миссис Сиксби кивнула.
«Этот умный. Судя по всему, не просто начитанный. Так, тихо, я хочу их послушать».
«Где-то жить должны», — говорил Люк. «Логично? Они вроде как вахтовым методом тут работают. А значит, это правительственное учреждение. Ну, вроде секретных тюрем, куда увозят допрашивать террористов».
«И не забываем про старые добрые пытки водой», — добавил Уилхолм. «Когда тебе на голову надевают мешок и инсценируют утопление. Я не слышал, чтобы тут такое практиковали с детьми, но с них станется».
«Бак с водой есть», — сказала Айрис. «Тебе надевают специальную шапочку, суют в воду с головой и смотрят, что будет. Вообще-то это поприятнее уколов». Она умолкла. «Ну, для меня».
«Видимо, сотрудников привозят и вывозят группами», — рассуждал Элис. Миссис Сиксби показалось, что он говорит сам с собой, а не с другими. Наверное, для него это было обычное дело. «По-другому никак», — Стекхаус кивнул.
«Да, молодец парень. Соображает. Сколько ему, 12?»
«А вы почитайте отчет, Тревор».
Она нажала клавишу на клавиатуре, и на экране появился скринсейвер. Фотографии ее дочерей-близняшек в коляске, сделанная за много лет до того, как у них появились дерзкие замашки, грудь и дружки-плохиши. А в случае Джуди еще и наркозависимость.
«Рубиновая уже отчиталась?»
«Лично мне», — кивнул Стекхаус. «Полиция найдет в истории браузера на компьютере Элиса запросы о детях, которые убили своих родителей. Тут надо аккуратно. Запросов не должно быть слишком много. 2-3 достаточно».
«Иными словами, все строго по регламенту».
«Да, мэм. Не буди лихо, пока оно тихо».
Стекхаус улыбнулся, почти как Уилхолм, когда парнишка врубал обаяние на полную катушку. И все же переплюнуть Уилхолма в этом деле было непросто. Тот притягивал девчонок как магнит. Ну, до поры до времени, конечно.
Хотите пообщаться с командой или хватит оперативного отчета? Его составляет Дэнни Уильямс, так что будет хотя бы читаемо».
«Если все прошло гладко, достаточно отчета. Пусть Розалинда его принесет».
«Хорошо. А что слышно от Алворсон?»
«Вы про то, не тискается ли Уилхолм с Калишей?»
Сигсби вскинула бровь.
«Какое отношение это имеет к безопасности, Тревор?»
«Да пусть себе тискаются, сколько влезет. Мне чхать. Пусть даже девственность потеряют. Если там есть еще что терять, конечно. Тем не менее, от Алворсон порой бывает толк. Помните тот их разговор с Вашингтоном?»
Марин Алворсон. Экономка, которая якобы любила и жалела всех юных подопечных института, на самом деле работала осведомителем. Миссис Сигсби считала, что те крохи действительно полезной информации, что поступали от Морин, не позволяли называть ее шпионкой. Слишком много чести. Ни Калиша, ни остальные ТЛП до сих пор ее не раскусили, потому что она мастерски скрывала свой дополнительный источник доходов. Что делало ее особенно ценным сотрудником, так это аккуратно подкинутая подопечным идея, будто некоторые зоны в институте, южный угол столовой и небольшой закуток рядом с торговыми автоматами в буфете, не прослушиваются. Именно там Алворсон добывала из детей все самое сокровенное. Обычно эта информация не заслуживала никакого внимания, но время от времени среди руды попадались самородки. Вашингтон, к примеру, однажды признался Марин, что планирует совершить самоубийство.
«Нет, в последнее время ничего стоящего не было», — сказала Сигсби. «Я вас непременно уведомлю, если получу интересующие вас сведения, Тревор».
«Хорошо, хорошо. Я просто спросил».
«Понятно. Теперь уходите, пожалуйста, мне нужно работать».